Подпоручик пыхтел от злости, а Швейк продолжал. Господину лысому генерал-майору я почему-то не понравился, и поэтому господин поручик Лукаш, у которого я состою в денщиках, выслал меня в коридор. А в коридоре меня потом обвинили в том, о чем я вам уже докладывал. Пока дело выяснилось, я оказался покинутым на перроне. Поезд ушел, господин поручик с чемоданами и со всеми, и своими, и моими документами тоже уехал, а я остался без документов и болтался как сирота. Швейк взглянул на подпоручика так доверчиво и нежно, что тот уверовал. Все, что он слышит от этого парня, который производит впечатление прирожденного идиота, все это абсолютная правда. Тогда подпоручик перечислил Швейку все поезда, которые прошли на Будуевице после скорого поезда, и спросил, почему Швейк прозевал эти поезда.
«Осмелюсь доложить, господин лейтенант», — ответил Швейк с добродушной улыбкой. «Пока я ждал следующего поезда, со мной вышел казус. Сел я пить пиво, и пошло. Кружка за кружкой, кружка за кружкой».
«Такого осла я еще не видывал», — подумал подпоручик. «Во всем признается. Сколько их прошло через мои руки, и все как могли врали и не сознавались. А этот преспокойно заявляет, прозевал все поезда, потому что пил пиво кружку за кружкой». Все свои соображения он суммировал в одной фразе, с которой и обратился к Швейку. «Вы, голубчик, дегенерат. Знаете, что такое дегенерат?»
«У нас на углу Боишты и Каторжинской улицы, осмелюсь доложить, тоже жил один дегенерат. Отец его был польский граф, а мать — повивальная бабка. Днем он подметал улицы, а в кабаке не позволял себя звать иначе, как граф».
Подпоручик счел за лучшее как-нибудь покончить с этим делом и отчеканил. «Вот что, вы, балбес, балбес до мозга костей, немедленно отправляйтесь в кассу, купите себе билет и поезжайте в Будуевице. Если я еще раз увижу вас здесь, то поступлю с вами, как с дезертиром».
«Марш!»
Но так как Швейк не трогался с места, продолжая делать под козырек, подпоручик закричал. «Паланик, отведите этого идиота к кассе и купите ему билет в чешские Будуевицы». Через минуту унтер-офицер Паланик опять явился в канцелярию. Сквозь приотворенную дверь из-за его плеча выглядывала добродушная физиономия Швейка. «Что еще там?»
«Осмелюсь доложить, господин лейтенант», — таинственно зашептал унтер-паланик. «У него нет денег на дорогу, и у меня тоже нет. А даром его вести не хотят, потому что у него нет удостоверения в том, что он едет в полк».
Подпоручик не полез в карман за Соломоновым решением трудного вопроса.
«Пусть идет пешком», — решил он. «Пусть его посадят в полку за опоздание. Нечего тут с ним вожжаться».
«Ничего, брат, не поделаешь», — сказал паланик Швейку, выйдя из канцелярии. «Хочешь, не хочешь, а придется, братишка, тебе в Будуевице пешком переть. Там у нас в караульном помещении лежит краюха хлеба. Мы ее дадим тебе на дорогу».
Через полчаса, после того, как Швейка напоили черным кофем и дали на дорогу, кроме краюхи хлеба, еще и осмушка табаку, он вышел темной ночью из табора, напевая старую солдатскую песню. «Шли мы прямо в Яромерь, коль не хочешь, так не верь». Черт его знает, как это случилось, но бравый солдат Швейк, вместо того, чтобы идти на юг к Будуевицам, шел прямехонько на запад. Он шел по занесенному снегом шоссе, по морозцу, закутавшись в шинель, словно последний наполеоновский гренадер, возвращающийся из похода на Москву. Разница была только в том, что Швейк весело пел. «Я пойду пройтись в зеленую рощу». И в занесенных снегом темных лесах далеко разносилось эхо, так что в деревнях лаяли собаки. Когда Швейку надоело петь, он сел на кучку щебня у дороги, закурил трубку и, отдохнув, пошел дальше, навстречу новым приключениям Будуевицкого анабасиса.